надежда.
Татьяна Георгиевна Мерзлякова, уполномоченный по правам человека Свердловской области, член президентского совета по правам человека и журналист, что немаловажно, как всегда. Татьяна Георгиевна, здравствуйте.
Здравствуйте, Ольга Николаевна. Здравствуйте, дорогие земляки.
Татьяна Георгиевна, заканчивается год. Год 75-летия Великой Победы. Мы с вами постарались его отметить. Вывели рубрику
«О Великой Отечественной войне говорят. Отгремела, отстрадалась, отплакала, прошла. А мы остались, вопреки войне, ценой невероятной по трагичности и силе человеческой души победы. Нам отстояли право жить. Мы отстоим право помнить». Право оставаться людьми. Война и люди. 75-летию Великой Победы посвящается.
Ваши впечатления. Вот я должна сказать, что рубрика оказалась необыкновенно популярной. Ощущение, что люди соскучились. Они соскучились по нормальным жизненным темам, по нормальному, человеческому, в хорошем смысле, журналистскому подходу к судьбам.
Да, и вы знаете, Ольга Николаевна, что важно, мне на эту передачу было много откликов, и они очень от разных людей. С одной стороны, заслуженный учитель России Тактуева из Рижа, с другой стороны, наша народная артистка Воронина из Екатеринбурга, преподаватель университета и старые многотиражники, наши работники пера. И очень многие говорили: приезжайте к нам на завод, у нас там осталось. Вы понимаете, у нас все осталось в истории. И если мы это всколыхнем, то новое руководство, оно будет только с большим почтением относиться к исторической памяти. Мы с вами говорили в этом году о том, что вносились поправки в Конституцию. И людям пудрили мозги очень многие сети о том, что это ненужное дело, что делается это, замышляется совсем не ради того, чтобы вам жилось лучше. А вы знаете, народ настолько у нас умный, он привык уже и к обманам разным, и к несправедливостям, и к обманам властей, и к обманам тех, кто борется с властью. Он привык ко всему. И он для себя выцепил главное. Историческая память должна быть неприкосновенной. Вот я за что благодарна своим землякам, когда мы готовились к поездкам, к встречам с населением. Изучите, пожалуйста, все социальные поправки, предложенные лично Путиным, лично президентом. Ну, это, конечно, не менее раза в год индексация пенсии, еще что-то. Вы знаете, а люди понимали одно. Сохранение исторической памяти – это значит, что они прожили жизнь свою не зря.
Я благодарна, конечно, всем нашим героям. Они находили в себе силы, возможность, желание поговорить о главном, о том, что, ну, может быть, и тревожит их, и не дает покоя, но они выплескивали, свою душу отдавали нам.
Я хочу сказать, что, ну, честно признаться, мне всегда некогда. Это правда. И я еще думаю, боже мой, когда же я вот тут после этого, вот, надо срочно успеть за 10 минут добраться до того-то места. Все. И вот вдруг я встречаюсь с этими людьми. Это такая внутренняя поддержка, и меня в том числе. Это такая подпитка какая-то моральная, нравственная, от встречи с каждым из героев. Мы не ошиблись ни в одном. У нас были люди, которые понимали, что мы говорим на тему «Война и люди», «Война и человек». Поэтому я очень надеюсь, что мы с вами сегодня найдем возможность, ну, процитировать каждого. Дорогие наши ветераны, вы сделали все возможное для того, чтобы год 75-летия Победы был не просто в Свердловской области годом воспоминаний, годом сохранения исторической памяти, но годом очеловечения той войны, очеловечения того подвига, который совершил народ. Вы сделали все возможное, чтобы показать, что у войны было человеческое лицо и что подвиг совершали простые люди.
Что ж, давайте действительно еще раз фрагменты некоторых наших встреч мы послушаем. два участника Великой Отечественной войны. Михаил Васильевич Числов и Владимир Ильич Экельман.
Я всю Польшу прошел, участвовал при освобождении Варшавы, имея награды польского правительства, такое доверие. И мне это очень обидно сейчас за тех людей, которые смотрят совсем по-другому на итоги Великой Отечественной войны.
То, что сказал Михаил Васильевич, я всегда поднимаю вопрос. Увековечение памяти погибших, и нет могил, и нет оград, и нет наград. Тем более для меня это очень близкая тема, ибо на 6 человек братьев воевало, 3 не вернулись.
Но в то время очень было поставлено на высоком уровне работа по патриотическому воспитанию, и весь народ был настолько, как говорят, воспитан в духе патриотизма, что призыв в армию это считалось большой честью. Я работал на Уралмашзаводе на сварочном производстве по производству танков. В цехе я был комсомольским вожаком. Очень радужно провожали на эту войну. И, естественно, я в ожидании какого-то, ну, понимаете, чуда. Тем более пропаганда, в то время была военная доктрина, что воевать будем на чужой территории, на своей территории не придется. Наша армия слишком очень сильна. Ну, и я в ожидании чуда какого-то, быстрой победы, вот с таким настроением влился в ряды армии.
Почему нужно увековечить память погибших не на словах, а на деле? Мы же не знаем, что будет в дальнейшем. Но если, не дай бог, случится, надо, чтобы те, которые шли защищать свою родину, знали, что их предки не забыты. Если предки забыты, а нас тоже так же не будут вспоминать.
Президент издал указ. Расширение этой работы по захоронениям. Указ существует.
Хоть я с вами совсем не знаком, но и отсюда далеко мой дом, я как будто бы снова возле дома родного.
Я не могу.
В этом зале пустом мы танцуем вдвоем. Так скажите хоть слово, сам не знаю о чем.
Надежда Михайловна Логинова и Людмила Августовна Динерштейн, жительницы блокадного Ленинграда.
Ну, для меня война началась рано, в 1939 году. Отец мой был военным. Я помню с детских лет, в Буденовке, в шинели по форме он одет, и шпалы на петлицах тогда вместо погон. Служил он на границе, был командиром он, сражался с басмачами и ранен был в бою, честно защищая родину свою. Погиб отец на Финской в 1940 году, но до сих пор могилу его я не найду. С портрета улыбается отец мой молодой, и мне все время кажется, что он еще живой. Погиб отец в 1940 году, 10 марта, а война с белофинами закончилась 13 марта 1940 года. Могилу отца мы не знали, и нам даже не могли сообщить, где и когда он похоронен.
Людмила Августовна, вам теперь слово.
Я родилась в Ленинграде, пережила всю блокаду, всю войну в Ленинграде. Мама у меня работала в сандружине, ходила по квартирам, проверяла людей, кто жив, кто плохо себя чувствует. И иногда находили, вот мать уже умерла, а ребенок еще немножко какие-то признаки жизни подает, и его забирали, старались спасать детей, детишек. И вот я принесла эвакуационный лист, и в то же время документ, дающий право во время, когда людей вывозили из Ленинграда, то здесь написано, как людей кормили. В частности, здесь написано, что выдан людям сухой паёк в 1942 году. Потом, когда наш Ленинград освободили, то было разрешено людям возвращаться в Ленинград. Но очень многие люди оставались свердлыми, потому что у них некуда было возвращаться. И очень многие люди в Свердловске нашли себе вторую родину.
две женщины, работавшие в госпиталях в годы Великой Отечественной войны. Елизавета Григорьевна Смоленцева и Нина Максимовна Соколова. Елизавета Григорьевна, расскажите вначале вы о себе. Потом Нина Максимовна, я думаю, вас поддержит своими воспоминаниями.
Пришли мы в военкомат, я была на ночном дежурстве. Сменщица, меня никто не сменил. А говорят, началась война. Мы с девчонками договорились.
А вы в больнице работали, да?
Да.
Да, медсестра вы были, да?
24-й. В детской больнице работала. Я и санитаркой работала, я и медсестрой, и операционной. Все пережила.
Спасали жизни людские.
В 16 лет я уже пошла работать в больницу. Санитаркой в операционную. А учились мы так. Нас сам Илья Савельевич учил на медсестер. И причем...
Илья Савельевич это кто?
Смирнов. Это заведующий больницей. Но началась война. Мы пошли в военкомат. Утром нас приняли, нас сказали, ждите повестки. Пришла нам повестка в июле 41-го года. И собрались мы на площадь обороны, больше 100 человек. И увезли нас на станцию. В телячьи вагоны бросили соломы и повезли нас на Дальний Восток.
Нина Максимовна, для вас когда война началась?
В 41-м году, как обычно, началась. Но никто не поверил в это. Я сдавала экзамены в мединститут, потому что меня провалили в мединститут.
А вы уже медсестрой-то были, да?
Я работала в совхозе 3 года фельдшером, в Туринском совхозе.
И так вы узнали, что началась война, никто не поверил?
Никто не верил, потому что это было так себе. Все было, понимаешь, по-доброму, все было хорошо. И где-то месяца через 2 организовали вот этот институт старшего командного состава вот с китом. И меня туда полуяхтов, потому что, говорит, ты знаешь все травы кругом Свердловска, знаешь все ягодники, все грибники, и ты это все как раз нужное. И поэтому он меня толкнул туда. Когда меня взяли в госпиталь, я занималась только заготовкой трав. Значит, кипрея, особенно, понимаешь, смородины, березы. Вот как только пройдет дождик, я собираю березовые листья. И поэтому у нас было в госпитале очень много трав.
Юлия Геннадьевна Пинаева – полный кавалер орденов трудовой славы.
Папу моего зовут Березин Геннадий Андреевич, 1913 года рождения. Призвали его на войну 19 ноября 1941 года.
Юлия Геннадьевна, вы же помните вашего отца?
В 43-м пришел домой инвалидом Великой Отечественной войны. Он служил в пехоте, автоматчиком он был. Ну, у него там медаль за отвагу. А работала я всю жизнь, проработала 42 года на Верхесецком металлургическом заводе. Я работала машинист мостового крана. Металл туда-сюда транспортировал кран на стан, со стана.
А вообще о наградах тогда думали, как вы считаете, Юлия Геннадьевна?
Я не могу сказать о других, а вот я не думала абсолютно. Для меня это было, ну, как-то вот, знаете, ну, неожиданно, я скажу. Я же ездила на 27-й съезд.
КПСС.
Да. Сейчас уж об этом никто не вспоминает, но для меня это было очень, как бы, да, очень ярко, очень значимо, и вообще, как бы, на таком форуме я была первый раз в жизни и последний.
Анатолий Максимович Королев, герой социалистического труда. Самое начало войны помните?
Помню. Правда, было уже мне 4 года, ведь 5-й. В парке Маяковского в воскресенье отдыхали. Ну, мы дети, мы играли. И потом вдруг что-то все забегали. Война. И тут родители, значит, быстренько все это в кучу собирать стали и по домам. Как вот начало, как говорится, помню. Ну, вы сами знаете, во время Отечественной войны, конечно, в городах было тяжело жить. В 44-м году нас отправили с братом в деревню. У меня родители из Сибири. туда, к бабушке. Там все-таки в деревне легче.
Ну, вы, а брату вашему сколько лет тогда было?
Да мы с одного года так получилось. И вот День Победы мы там встретили. Где-то ведь нам 8 лет только было. А в деревне уже в это время помогали во всех работах. И волокуши возили. И мы уже дети, все-таки маленькие еще. И уже рыбачить, морды всякие ставили. Потому что, ну, я-то хоть из города приехал, а там у меня сродный брат Сашка был, значит, он с 35-го года, тоже почти, ну, одинаковые. У его отца, ну, моего как дядю.
Дядя, да.
Естественно, значит, в 41-м году сразу он шофером был, прямо с машины забрали на фронт. В Сибири все, значит, охотники были, рыболовы. У него все снасти остались и что-то ловили, в общем. Что мы в это время умели, то уже делали.
Валентина Степановна Лившиц, член региональной общественной организации «Память сердца. Дети погибших защитников Отечества».
То, что на моей памяти, это я могу вспомнить только где-то 44-й год. Конец 43-го, быстрее всего 44-й. Мне уже было 4 года. Тогда мы жили в Белоруссии. У нас война застала город Белосток. Это сейчас Польша. Папа военный был, и командир у папы был очень разумный человек. Он буквально за короткое время до начала войны всех предупредил. Если только первые сигналы пойдут, ну какие будут уже, или бомбежки, или еще что-то. Немедленно семьи в машины и вывезти за пределы старой границы. Это там под Барановичем. Если, говорит, не вывезете, потом уже никто не спасется. Так и получилось. Папа нас схватил, и на машину шла колонна. 7 автомобилей, которые вывозили семьи из этой территории, уже которую вовсю бомбили. Самолеты пикировали на наши машины. 3 машины разбили у всех на глазах. Но нам посчастливилось. И мама говорит, что привезли нас в наш двор в Белоруссии. Это городской поселок Уречи. Папа развернулся и тут же уехал. Он уже со своей дивизией отстаивал эту границу, это Брест. Но он с боями шел до Сталинграда. От Сталинграда он уже пошел через Россию, Украину, Молдавию, Румынию, Венгрию.
Елена Михайловна Кочубей, председатель региональной общественной организации «Память сердца. Дети погибших защитников Отечества». Вы отца вашего, насколько я знаю, никогда и не видели, потому что вы родились уже после того, как он на фронт ушел.
Он меня видел только из окна родильного дома. Все мое с ним общение. Понимаете? Я вот всю жизнь хотела это ощутить. Счастливые те девочки, у кого были отцы. Это самые счастливые девочки. Девочки. Самые счастливые, кстати, отцы. Я недополучила, как сказать, ласки, наверное, потому что мама, она была строгих у нас таких правил. Очень следила, как ты сидишь, как ты говоришь, как еще что-то, одергивала часто.
Елена Михайловна, вам хотелось ощутить прикосновение отцовской руки?
Конечно, конечно. И это каждая девочка из нас, наверное, этого хотела. И до сих пор мы не можем никак вот выйти на такую вот колею, как вот сейчас живут в основном те жители. И вот эта тема детей погибших, почему она у нас не поднимается? Поднимая эту тему, я, так сказать, много поднимала постановлений, я поднимала очень много законов, я в интернете рылась, я ходила в библиотеку и так далее, и так далее. Память. Самое главное – это память о погибших. И она должна быть. Они погибли за страну, они погибли за вас, что вы стали все жить.
Жорж Владимирович Токарев. Почетный ветеран президентского полка, участник Великой Отечественной войны, участник парада 1945 года.
В 1941 году, незадолго до начала объявления Германии войны, была опубликована в газете «Правда» заметочка. Объявляем, что никаких предпосылок для того, что начнется война с Германией, нет. Поэтому мы во главе с руководителем классным Машковым, учителем нашим, поехали в МИАС посмотреть музей. Очень интересный в МИАСе Мирова. 21 июня мы выехали из Свердловска, приехали в Челябинск, пересели в поездок небольшой, доехали до МИАСа. В 12 часов дня услышали выступление товарища Молотова об объявлении Германии войны в нашей стране. Вернулись в Свердловск 22 числа, побежали в школу наших ребят, которые родились в 23-м году, их уже дома не были, они ушли на призывной пункт. В начале июля началось наступление немцев на Кавказ, и мы были все мобилизованы, учеба наша кончилась, и так началась моя военная жизнь.
Александр Васильевич Гаврилов, артист театра музыки, драмы и комедии Новоуральского театра. Ему присвоили звание заслуженного артиста России. Александр Васильевич – летчик-истребитель во время Великой Отечественной войны. Мы знаем, что вы драматический актер и хорошо читаете стихи. Одно из тех стихотворений, которое прошло с вами по жизни, вы могли бы с него начать?
Хорошо. В тот день, когда кончилась война, и все стволы полили в счет салюта, в тот час на торжестве была одна особая для наших душ минут. В конце пути в далекой стороне под гром пальбы прощались мы впервые со всеми, что погибли на войне, как с мертвыми прощаются живые. Но вновь и вновь появится листва, и наши дети вырастут, и внуки, а гром пальбы в любые торжества напомнят нам о той большой разлуке. И жизнь, пройдя по выпавшей тропе, в конце концов у смертного порога в себе самих не угадать себе их одобрения или их упрека, суда живых не меньше павших суд. И пусть в душе до дней моих скончания живет, гремит торжественный салют победы и великого прощания.
Николай Николаевич Голышев, народный артист России, профессор Уральской государственной консерватории имени Мусоргского и ветеран Великой Отечественной войны.
Я 13 лет, а брались 14. У нас из класса взяли всех ребят, и я один остался. Я, конечно, рвался туда, на завод, а мне 13 лет, только с 14. Это в Кослях, а завод Каснинский, чугунолитейный завод. 13 лет исполнилось, я пришел, директор меня зачислил. 2 часа посмотрел, как сказали, обработка корпусов мин и снарядов для Т-34. И мы обрабатывали, дышали всем, что там было. И вот я там работал около 2 лет. Потом, когда наши уже пошли вперед, оружие начало меняться, диаметр. А нас должны выпускать токарями и универсалами. А потом, это уже целая история. Ну, коротко. Мастера Каснинского художественного литья, осталось их 5 человек. И всем за 80. Кто-то хватился, да как? Если умрут-то, литья-то нет. Стали из нашего выпуска 45-го года, мы должны были в июне выпуститься, на рисунок и на лепку смотреть. И сформировали по 2 группы. 2 группы формовщиков и 2 группы чеканщиков. Я попал в чеканщики. В 48-м году закончил. 6-м разрядом из 7.
По Берлинской мостовой кони шли на водопой, шли, потрякивая гривой кони дончики. Распевает верховой, эх, ребята, не впервой нам поить коней казачьих из чужой реки. Казаки, казаки, едут, едут по Берлину наши казаки. Казаки, казаки, едут, едут по Берлину наши казаки.
Дмитрий Николаевич Суворов, участник Великой Отечественной войны, полковник.
Родился я в небольшой деревне в Костромской области. Война началась, мне было 15 лет. Все мы знали перед войной, что война будет. Взрослые знали, и мы, дети, знали. И знали, что война будет с Германией. Знали, что есть Гитлер, что есть фашизм. Война уже шла по всей Европе. Война в Испании. Война с Финляндией у нас была. Японцы на Востоке пробовали мощность Красной Армии на озере Хасан, Ханхенгол, где получили отпор и всю войну просидели, не подняли голову. Но, как всегда, ждали войну, но она началась неожиданно. Все взрослое население, все мужчины ушли на фронт, в том числе моя сестра. Брат был уже на войне, он офицер, всю войну прошел, 5 орденов имеет. Ну и вся тяжесть легла на плечи женщин и нас, несколько подростков было, и 2 старика. А все требования были растить урожай, убирать урожай, выполнять государственные задания, шли заготовки. Кроме того, из Калининской области к нам буквально через месяц пригнали 100 коров стадо, несколько человек пригнали. И эти 100 коров, 100 голов коров жили с нашими, на нашем дворе, надо было их кормить, сохранить, доить, молоко сдавать государству, а работали по закону военного времени. А это значит, нельзя опоздать на работу. Нельзя уйти раньше с работы. Нельзя не выполнить не только на 100%, а больше, чем на 100%. Нельзя допустить брак. И вот так работали всю войну.
С нами на связи ветеран Великой Отечественной войны, член Союза журналистов России, заслуженный работник культуры Любовь Григорьевна Адамова.
Перед войной я закончила школу. Война меня застала не в Киеве, где я окончила среднюю школу. Я, поскольку закончила ее хорошо очень, меня наградили поездкой к морю в Сочи. И вот в Сочи я услышала 22 июня на площади речь Молотова о том, что Киев, мой родной город, бомбили. Ну и потом возвращение в Киев оттуда из Сочи было затруднено тем, что надо было обязательно получить пропуск. Я там была с мамой, и мама должна была получить с предприятия пропуск, разрешающий отъезд из Сочи. Я войну видела, не понаслышке знала, а испытала вот прямо в первые дни. Когда мы добрались, наконец, в Киев, и там мои одноклассники пришли повидаться, поскольку меня не было, и началась война, и мне уже эти юноши, которые еще не были призваны в армию, а потом все погибли, они мне казались такими слабыми, беспомощными по сравнению с теми солдатами, которых я встречала в пути. Нас привезли в Киев солдаты на своем грузовике. Прямо из-под бомбежки. Вот так началась для меня война.
Еще один яркий журналист, с которым мы сейчас пообщаемся и воспоминания которой мы послушаем. С нами Тамара Васильевна Пахомова, заслуженный работник культуры России, член Союза журналистов России с более чем полувековым стажем.
22 июня нам объявили, что началась война. И я была в это время на даче детского сада на Шарташе. И там такой забор, ну, родители не подпускали, конечно. И помню, все туда примчались, видно, родители, облепили этот забор, и мама только сказала: «Война, отец ушел на фронт». Это вот с первых дней войны. Отец был простым бухгалтером в медсанчасти НКВД в городке Чекистов. Главным бухгалтером, в общем, да, фигура. Мог бы, наверное, и не уходить с первых дней, но ушел, как многие. Ведь он погиб в 27 лет в 43-м году под Орлом. Представляете, в 27 лет. Мама в 26 уже овдовела.
А вы дочь погибшего защитника Отечества.
Ну да, я дочь погибшего защитника Отечества. Но это ведь соображаешь уже с годами. Я обратилась в облвоенкомат. Мне надо было найти день рождения отца. Все знала там. Дата гибели 28 июля 43-го года. Там вот на этом Кутузовском прорыве, на Кутузовском направлении и погиб мой отец, да, который покоится в братской могиле, 550 человек. Ну, это особая, как бы, вот, статья, особая песня, да.
И вечная память на Тамара
Васильевна. Да, и вечная память.
Сергей Петрович Сметанин, участник Великой Отечественной войны, танкист. Войну закончил старшим лейтенантом.
Родился я в Гаринском районе, село Гари, Свердловской области. В городе Свердловске в 1939 году открылась 11-я специальная школа военно-воздушных сил. Я поступил туда, отбирали здоровеньких, крепких ребят, прилично учащихся в этой школе. К этому я уже планерную школу окончил, летал на планере, горел желанием летать. После окончания 9 класса поехали из спецшколы под Челябинск, разъезд Шагол, в 12 километрах штурманское училище, вот туда приехали мы в свои каникулы. Вот я был как раз дежурным по лагерю, рота ушла вся на завтрак. Слышу, там на стадионе кричат «Ура!». Я дневальную оставил за себя, сам побежал туда, прибегаю к строю, ребята говорят, война началась. В 1942 году я закончил эту школу успешно, получил направление в штурманское училище скоростной бомбардировочной авиации дальнего действия, это опять же разъезд Шагов. Месяц там, ночью по тревоге поднимает, сдаем все учебники, одеваемся. И ночью через Челябинск, около вокзала, бывший кавалерийский какой-то полк стоял, там организовано было Челябинское танковое училище. На командном факультете что-то мы с месяц проучились, приезжает уже с фронта какой-то большой начальник, и нас из командного факультета переводят на технический. Получаю я звание техника-лейтенанта. 152-миллиметровой пушкой самоходную установку. Грузимся и прямым транзитом едем на фронт.
Журналист Свердловской государственной телерадиокомпании Нина Павловна Ерофеева.
Я была ребенком. Если представить картину тех лет, то я стою, у меня, допустим, 4-5 лет, стою на табуретке, прильнув просто ухом к этой самой памятной черной тарелке радио. Это для меня было просто поддержка, друг мой, вдохновение мое вообще детское, потому что очень была такая ведь, даже затемнены были окна, отцеплена батарея центрального отопления, холодно, коптилка вечером зажигалась. Очень грустное, темное какое-то было время. И радио просто мне давало какую-то и силу, и будило воображение, потому что наше Свердловское радио очень заботилось во время войны о детях. Шли прекрасные постановки. Режиссером легендарным Федором Матвеевичем Тальцем осуществлялись они. И приглашались замечательные наши актеры драмтеатра. Я их не знала в лицо, но все знала по фамилиям. Залевская, Молчанов, Максимов, Ильин, Токарева и так далее. И потом я и полюбила театр, именно потому что знала их уже по радио. Мы ведь слушали и сводки Софинформбюро. Мы знали по фамилиям наших полководцев и Конева, и Рокоссовского, и Жукова. И когда наши войска одерживали победу, то ведь мы, узнав об этом в сводке, мы бежали к батареям вот этим вот холодным в нашем огромном пятиэтажном доме и стучали чем попадя по ним, чтобы весь дом знал, мы победили.
Война и люди. 75-летию Великой Победы посвящается.
Татьяна Георгиевна, мы с вами всегда подчеркиваем, что вы журналист. Это действительно накладывает отпечаток на всю вашу деятельность, на все то, чем вы занимаетесь сейчас. Как вы полагаете, мы сможем и в будущем году с вами сотрудничать и по этой части? Будете ли вы продолжать знакомить нас с теми, кто встречался вам в вашей жизни?
Если такая возможность мне будет предоставлена, я постараюсь сделать так, чтобы те передачи были
были яркими, слушательными. Я постараюсь таких героев сюда привести, которые, с одной стороны, может быть, не так известны нашему обществу. С другой стороны, они сделают такие открытия, которые помогут человеку идти работать дальше, идти жить дальше. Помогут сделать все возможное, чтобы мы понимали, что жизнь состоит из прекрасных людей, мир из добрых людей.
Чем запомнится вам вот этот уходящий уже год?
Я бы хотела сказать, для меня, конечно, он запомнится тем, как мы работали над поправками в Конституции. И еще он запомнится, конечно, нашими врачами. Врачами, совершившими подвиг. Врачами от Бога. Каждый из нас понес какие-то свои личные потери. Потери друзей, потери знакомых, потери близких. Поэтому этот год, он как никакой другой ударил и больно по нам. Но в то же время он, слава Богу, заканчивается. И я всех поздравляю с тем, что мы этот год пережили. Мы сделали все возможное, чтобы показать, что мы сильные. Мы удивились, что наш Екатеринбург смог бороться с этой чумой. Очень бы мне хотелось, чтобы понимали, что мы должны стать сплоченнее. Вот этого нам не хватило в 2020 году. Мы будем над этим работать в 2021.
Эдуард.
Прошедший год был, конечно, годом очень интересным. В том смысле, что каждый из нас получил новый опыт жизни вот в предложенных необычайных таких обстоятельствах. С этим опытом теперь каждому из нас придется идти по жизни дальше. И каким образом мы будем применять этот опыт, это зависит от каждого из нас, от сознания каждого человека, пребывающего в этом мире. Также год запомнился еще встречей с интересными людьми. Несмотря на ограничения, в год празднования 75-летнего юбилея Победы нам таки удалось пообщаться с очень интересными людьми, с людьми редкими, получить от них наставления, получить воспоминания, ту крупицу памяти, которая входит в сердце каждого, слышащего этих людей. Это то, что будет передаваться из поколения в поколение, то семя, которое мы обязаны просто передать дальше. Хотелось бы пожелать всем, кто будет входить в год следующий, терпения, доброты, света, человеческого тепла, любви к ближнему, к своему, внимания к ближнему, к своему прежде всего. И вот чтобы вот с этим люди жили дальше, несли это тепло, этот свет, эту любовь, передавали ее друг другу.
А я убедилась, что ценности потому и называются вечными, что они навсегда. То, что нас не ломает, делает нас сильнее. Мы будем сильными в новом наступающем году.
Мы должны быть сильными, у нас другого выбора нет.
Татьяна Мерзлякова, уполномоченный по правам человека Свердловской области, член президентского совета по правам человека при президенте России, Эдуард Бородулин, мой коллега, звукорежиссер и соведущий, и я, Ольга Дерябина, программа «Надежда. Радио Урал».
С Новым годом!